О некоторых особенностях стихотворной речи. Лекция вторая. Помимо названных в первой лекции условий организации стихотворной речи, нам необходимо поговорить еще об одном, играющем очень важную роль. Это рифма, то есть созвучное окончание двух или нескольких стихотворных строк. Виды рифм весьма многообразны. Точные, неточные, составные, разноударные и так далее. В классическом стихосложении в основном пользуются рифмами мужскими, женскими, дактилическими, гипердактилическими и некоторыми другими. О рифмах мужской и женской мы уже говорили, когда цитировали строфу из стихотворения Блока «Хожу, брожу понурый, один в своей норе, придет шарманщик хмурый, заплачет на дворе». При мужских рифмах связанные ими слова оканчиваются на ударный слог. «Немного лет тому назад, там, где сливаются шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь из-за горы, и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот и башни, и церковный свод». Здесь используются мужские рифмы двойные и тройные, то есть соединяются одной и той же рифмой две или три строки. Смотрите, назад шумят, сестры куры горы, пешеход ворот свод. Женская рифма. Рифма с ударением на предпоследнем слоге. Александр Сергеевич Пушкин. «Что с тобой, скажи мне, братец? Бледен ты, как святотатец». Дактилическая рифма. Само название подсказывает нам, что эта рифма связывает слова с ударением на третьем от конца слоге. «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную». В гипердактилических рифмах ударение еще дальше от конца. Валерий Брюсов. «Леший бороду почесывает, палку сумрачно обтесывает». Или Александр Блок. «Ангел гневно брови изламывающий, два луча, два меча скрестил в тишине, но в гневах стали звенящий и падающий, твоя улыбка струится во мне». В этом стихотворении сочетаются гипердактилические рифмы, изламывающий, падающий, с мужскими, в тишине, во мне. В некоторых поэтических произведениях рифма является единственным признаком стихотворения. Жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? В подобном стихотворении, которое могло бы считаться и прозой, если бы не точная рифма, соблюдение ее поможет исполнителю добиться легкости, звонкости. Стихи, подобные пушкинской сказке о попе и о работнике его балде, называются раёшником. Это особый вид народного стиха. стихами такой формы, шутками, прибаутками пользовались скоморохи или глашатые на ярмарках, на народных гуляниях. Раёшник является одним из видов свободного стиха, в котором произвольно количество ударных и безударных слогов в строках, может не быть и рифмы, но существует однородная синтаксическая организация, определяющая интонацию, с которой произносится каждая строка стихотворения. Она пришла с мороза раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала, и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Все это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух Макбета. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пестрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби, и что прошли времена Паула и Франчески. В этом свободном стихотворении Александра Блока каждая строфа состоит из различного количества строк, представляющих из себя единое предложение. Точки стоят лишь в концах строф. В стихотворении нет никаких знаков препинания, кроме точек и запятых. Внимательное отношение к синтаксису стихотворения, безусловно, приведет исполнителя к верной интонации. Видите, ведь могут быть стихи и без рифмы. Однако нужно помнить, что если уж в стихотворении рифма существует, то ни в коем случае нельзя ею пренебрегать. Находясь в конце строки, рифмующееся слово легче доходит до читателя, слушателя, легче запоминается им. Недаром же поэты подбирают для рифм наиболее важные по смыслу слова. В статье «Как делать стихи» Владимир Владимирович Маяковский писал: «Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало». Часто бывает так, что режиссер или исполнитель, сокращая стихотворное произведение, обращает внимание лишь на завершение мысли и отрезает конец строфы или сцены, не учитывая того, что рифмующееся слово повисает в воздухе. Это абсолютно недопустимо. Сокращая произведение, обязательно нужно учитывать совпадение рифмующихся слов. Иначе стих разрушается, и хотя, казалось бы, мысль высказана, все равно у слушателя возникнет чувство неудовлетворения. Он уже захвачен ритмом и рифмами произведения. Он обязательно будет ждать звукового повтора. Послушайте стихотворение Владимира Маяковского «Тамара и демон» в исполнении Дмитрия Николаевича Журавлева.
От этого терека в поэтах истерика. Я терек не видел, большая потерика. Из амнибуса в развалку сошел, поплевывал в терек с берега, совал ему в пену палку. Чего же хорошего? Полный развал. Шумит, как Есенин в участке, как будто бы терек сорганизовал проездом в Боржом луночас. Хочу отвернуть заносчивый нос и чувствую, стыну на грани я, овладевает мною гипноз воды и пены и грани. Вон башня револьвером небу к виску разит красотою нетроганной. Поди, подчини ее, преду искусств Петру Семеновичу Когану. Стою, и злоба взяла меня, что эту дикость и выступы с такой бездарностью я променял на славу, рецензии, диспуты. Мне место не в красных нивах, а здесь, и не построчно, а даром реветь стараться, в голос во весь струны срывая гитаром. Я знаю мой голос, паршивый тон, но страшен силою ярой, кто видывал, не усомнится, что я был бы услышан Тамарой. Царица крепится, взвинчена хать, величественно делает пальчиком, а я ей сразу, а мне начхать, царица вы или прачка. К тому же с песен какой гонорар, а стирка в семью копейка. А даром немного дарить гора, лишь воду поди, попейка. Взъярилась царица, кинжал рука, косой из горданки ударенной. А я ей по-своему, вы знаете как, под ручку. Любезно, сударыня, чего кипятитесь, как паровоз? Мы общей лирики лента, я знаю давно вас. Мне много про вас говаривал некой Лермонтов. Он клялся, что страстью и равных нет. Таким мне мерещился образ твой. Любви я заждался, мне 30 лет. Полюбим друг друга. Попросту, да так, чтоб скала распостерилась в пух, от черта скраду и от бога я. Ну что тебе, демон, фантазия, дух? Тому ж староват мифология. Не кинь меня в пропасть, будь добра, от этой ли струшу боли я. Мне даже пиджак не жаль ободрать, а грудь и бока тем более. Отсюда дашь хороший удар, и в терек замертво треснется. В Москве больнее спускают. Куда? Ступеньки считаешь? Лестница. Я кончил, и дело мое сторона, и пусть озверев от помарок про это пишет себе Пастернак, а мы... Соглашайся, Тамара. История дальше уже не для книг. Я скромный, и я бастую. Сам демон слетел, подслушал и сник. И скрылся, смердя впустую. К нам Лермонтов сходит, презрев времена, сияет счастливая парочка. Люблю я гостей. Бутылку вина налей гусару, Тамарочка.
Не правда ли? Прекрасно читает Дмитрий Николаевич это веселое, озорное стихотворение. А не кажется ли вам, что не только неожиданное решение древней темы делает его таким остроумным, но и набор разнообразных рифм? Здесь и точные, и неточные, и составные. Вся легкость лексики стихотворения, кажущаяся, она достигнута труднейшей работой поэта и исполнителя. Вы заметили, как Дмитрий Николаевич, можно сказать, обыгрывает, смакует рифмы? А как интересно подобраны такие остроумные словосочетания, как «в участке» — «луначарский», «развал» — «сорганизовал», «нетроганный» — «когану». Можно ли пренебречь такими находками? Уверяю вас, в любом хорошем стихотворении рифма — всегда материал для возможности проникновения в замысел автора. Говоря о рифмах, нельзя не упомянуть о системе их расположения в строфе. Строфа, это слово уже неоднократно упоминалось в нашей беседе. Итак, строфа – это сочетание двух или нескольких стихотворных строк, объединенных или рифмами и общей интонацией, или, если мы встречаемся с нерифмованным стихотворением, только общей интонацией. Строфа представляет собой своеобразную организацию речи, начиная от простого предложения и кончая сложным периодом. В поэмах обычно обращаются к сложным строфам, в кратких лирических стихотворениях – к двустишьям, трехстишьям, четверостишьям и так далее. Эти двустишья, четверостишья, октавы, то есть восьмистишья, чаще всего объединяются рифмами. Несколько примеров наиболее распространенного способа рифмовки. Перекрестные рифмы. И так она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Смежные рифмы. Дика печально молчалива, как лань лесная боязлива, или она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Опоясывающая рифма. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей, дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. Октава. Восьмистишье, в котором 6 строк заключают в себе перекрестные рифмы. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл, сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей. А 2 последние строки объединены рифмой смежной. И страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Строфа сонета состоит из 14 строк. Знаменитая онегинская строфа также из 14, но на слух они воспринимаются по-разному, так как в них по-разному чередуются рифмующиеся строки. Онегинская строфа состоит из 4 строк с перекрестными рифмами, затем 4 с рифмами смежными, далее 4 строки с опоясывающей рифмой и, наконец, 2 строки заключающие опять со смежной рифмой. Сейчас я попробую приведенные выше строки из Евгения Онегина объединить в единую строфу, так как они написаны. И так она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика печально молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела, и часто целый день одна сидела молча у окна. Поскольку мы не ставим перед собой задачу глубокого изучения теории стихотворной речи, а говорим лишь о некоторых ее особенностях, мы не останавливаемся на всех известных стихотворных системах. Мы анализируем лишь 2, наиболее употребляемые в современном русском стихосложении. В нашей беседе наряду с термином «силабо-тоническая система стихосложения» часто употребляется термин «система тоническая». В чем же содержание тонического стихосложения? Тонические, или, как они еще называются, акцентные стихи, так же, как и стихи силабо-тонические, основаны на чередовании ударных и неударных слогов. Но если стопа силабо-тонической системы содержит в себе строго определенное количество неударных слогов при одном ударном, то в тонических стихах стопу создать невозможно, так как учитывается лишь ударные слоги в строке при различном количестве безударных. Тонические стихи были введены в русскую поэзию еще в XVIII веке Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В наше время, утвержденной практикой Владимира Маяковского, тонические стихи чрезвычайно широко распространены. В качестве примера тонического стихотворения возьмем стихотворение Маяковского «Весенний вопрос». «Страшное у меня горе, вероятно, лишусь сна». Вы понимаете, вскоре в РСФСР придет весна. Сегодня и завтра, и веков испокон шатается комната, солнце пропойца. Невозможно работать, определенно беспокоен. А ведь, откровенно говоря, совершенно не из-за чего беспокоиться. В первых четырех строках по три ударения, между которыми различное количество безударных гласных. Страшное у меня горе. Вероятно, лишусь сна. Вы понимаете, вскоре в РСФСР придет весна. Дальше в пятой, шестой, седьмой строках по четыре ударения, что придает им как бы раскачку, о которой сообщает автор. Сегодня и завтра, и веков испокон, шатается комната, солнце пропойца, невозможно работать, определенно беспокоен. Восьмая строка, широкая, в ней девять слов, пять из них ударных. Она несколько охлаждает весеннюю сумятицу. А ведь, откровенно говоря, совершенно не из-за чего беспокоиться. В следующих трех строчках по четыре ударения они опять вносят восторженную романтику в решении весеннего вопроса. Если подойти серьезно, так-то оно так. Солнце посветит и пройдет мимо. А вот попробуй от окна оттяни кота. И, наконец, двенадцатая строка с восьмью ударными словами как будто завершает раздумие по поводу весны в комнате. А если и животное интересуется улицей, то мне это просто необходимо. И герой выходит на улицу. Попробуйте проанализировать дальше это стихотворение, и вы увидите, что организация строчек во многом подскажет вам и манеру исполнения. В тоническом стихотворении совсем не обязательно равное количество ударений во всех строках. Иногда приходится снимать ударения со слов, не имеющих самостоятельного значения, иногда, наоборот, паузой восполнять недостающие ударения. Вернемся к стихотворению Александра Блока «Она пришла с мороза». Мы знаем, что стихотворение это написано свободным стихом, а свободный стих – это разновидность стиха тонического или акцентного. Помимо однородности интонации, о которой мы уже говорили, исполнителю необходимо позаботиться и о ритме стихотворения. В строках разное количество слов. Следовательно, нужно выровнять их звучание за счет логических пауз, ускорения или замедления произнесения некоторых строк. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Предоставим слово поэтам и послушаем, как они держат ритм своих произведений. Андрей Вознесенский, «Васильки Шагала».
Лик ваш серебряный, как алебарда, жесты легки. В вашей гостинице аляповатой в банке спрессованы васильки. Серый цветок из породы репейников, но его синий не знает соперников. Марка Шагала, загадка Шагала, рубь у Савеловского вокзала. Это росло у Бориса и Глеба, в хохоте Непа и чебрек, вопли хлеба. Чуточку неба, небом единым жив человек. В небе коровы летят, и ундины, зонтик возьмите, идя на проспект. Родины разные, но небо едино, небом единым жив человек. Это росло у Бориса и Глеба, в хохоте Непа и чебурек, вопли хлеба, чуточку неба, небом единым жив человек, век ширпотреба. Нет его неба, доля художников хуже коллег, давать им серебряники нелепо, небом единым жив человек, как занесло васильковое семя на Елисейские, на поля, как заплетали венок вы на темя, гранд-опера, гранд-опера, кто целовал твое поле, Россия, пока не выступят васильки, твои сорняки всемирно красивые, хоть экспортируй их, сорняки. Вопли выйдешь, будто захварываешь, вопли углические зрачки. Ах, Марк Захарович, Марк Захарович, все васильки, все васильки. Не Иегова и не Иисусе, ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет, небом единым жив человек.
«Васильки Шагала» мне представляются одним из самых интересных стихотворений Андрея Вознесенского. И читает он удивительно. Так эмоционально, просто дух захватывает. Но все-таки так читать стихи могут только поэты. В них живет музыка их стихов, которая должна быть всегда неразрывно связана с мыслью. По определению Самуила Яковлевича Маршака, неверная музыкальная настроенность неизбежно ведет автора к множеству ошибок, к неточностям. Это объясняется прежде всего отсутствием сосредоточенности. В лучших стихах размеры, ритмы, рифмы, интонации рождаются вместе с поэтической мыслью. Вы не можете представить «На холмах Грузии», «Выхожу один я на дорогу», «Незнакомку», написанными в другом размере или в другом ритме. Музыкальная их тема возникает вместе со смысловой. «Не искушай меня без нужды» так и родилось в форме романса. Оно было романсом еще до того, как на него была написана знаменитая музыка. У актера положение очень сложное. Работай над текстом, который он должен выразить в звуке, хочет он этого или не хочет, он вынужден подчиниться новым законам жизни человеческого духа, почувствовать себя сотворцом данного поэтического текста. Это не всегда удается. Один видит образ, другой – ритм, ради которого написано это произведение, а третий – самое главное – мысль, которой подчинен ритм стиха. Но, естественно, для того, чтобы донести до зрителя эту мысль, совершенно недостаточно уметь воспроизвести лишь ритм стихотворения. Нужно свободно владеть логической выразительностью речи, чтобы необходимость подчинения размерам, межстиховым паузам, переносам или каким-либо другим элементам стиховой речи не повлияла на творческую интерпретацию поэтического произведения. Верное понимание внутренних задач отнюдь не всегда приводит к верному их выражению. Нельзя полагаться лишь на свою интуицию. Это часто подводит исполнителя. Когда человек говорит от себя, слова и интонация рождаются одновременно, определяются намерением и чувством говорящего. Трудности возникают перед исполнителем письменного текста вследствие того, что письменная речь и речь устная подчинены каждая своим особым законам. Преодоление противоречия между письменной и устной речью – вот необходимые условия звучащего слова. Георгий Владимирович Артобалевский. Художественное чтение. К сожалению, в данной беседе мы с вами не можем подробно останавливаться на законах логической выразительности или, как их называют по Константину Сергеевичу Станиславскому, законах речи. Это предмет длительной работы путем изучения законов и тренировки речевой интонации, состоящей из логических ударений, пауз и мелодики речи, то есть повышение и понижение голоса. Но одно можно сказать. При исполнении поэтических произведений действуют те же законы, что и при чтении произведений прозаических. Но на одном пункте нам необходимо задержаться. В стихах еще чаще, чем в прозе, встречается необычный для разговорной речи порядок слов. Подлежащие после сказуемого, определение после определяемого слова и так далее. Такая стилистическая фигура называется инверсией, перестановкой. Благодаря инверсии некоторые слова, незаметные при обычном порядке, особо подчеркиваются. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. Часто в подобном случае исполнитель становится в тупик. На каком же слове здесь сделать ударение? Наиболее простой способ определения этого такой. Нужно всю фразу расположить в прямом грамматическом порядке. Тогда логические ударения сами собой выстроятся, и интонация их может быть потом перенесена в стихи. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. Ему показалось, что лицо грозного царя, мгновенно возгоря гневом, тихонько обращалась. Видите, получилось довольно большое предложение, в котором части, отделенные запятыми, почти соответствуют строкам поэмы. Запомним ударение. Показалось, царя гневом обращалась. Вернемся к стихам. Первая строка неполная. У Пушкина «бежать пустился», точка, «показалось», но мы с вами берем лишь одно предложение. Итак, «показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось». Видите, все совпало. В связи с разговором о логических ударениях необходимо добавить еще следующее. В фразе не может быть вообще неударного слова. Все слова, в зависимости от их значения, несут большую или меньшую нагрузку. Совсем неударными являются лишь союзы, предлоги, частицы. Термин «логическое ударение» нельзя понимать как удар, толчок. Скорее нужно бы пользоваться термином «логическое выделение», так как слово, несущее основную мысль, можно подчеркнуть и путем облегчения его произнесения, и окружив его паузами, и интонационно приподняв над всеми остальными словами предложения, и опустив. В стихах сделать это гораздо труднее, чем в прозе. Одно слово, вырванное из общей мелодики, может нарушить всю гармонию. Разница между более или менее выделяемыми словами при исполнении стихотворного текста должна быть немножко сглажена. Вес отдельного слова в стихах по сравнению с прозой почти всегда повышен. Еще сложнее положение с расстановкой логических пауз. Как мы уже установили, в стиховой речи существуют обязательные паузы в конце строк. Эти паузы могут быть короче или длиннее, в зависимости от длины строки, а также выражаемой мысли или эмоционального настроя. Но они должны быть. Глубоко неправы те режиссеры и актеры, которые, боясь декламационности, в погоне за мнимой разговорностью игнорируют межстиховые паузы, сливают строки в один поток, фактически превращают стиховой текст в прозаический. Стихи устроены так, что только путем соблюдения их законов мы можем проследить движение мысли. В противном же случае обязательно возникнет сумбур. Разговор на стихах достигается не уничтожением их, а борьбой с ритмической инерцией, монотоном, застывшей формой. Исполнитель должен уметь межстиховую паузу сделать логической или психологически необходимой. Тогда возникнет такое решение роли и спектакля в целом, когда стихи будут единственно необходимым выразителем происходящего на сцене. Но помимо пауз, диктуемых законами стиха, мы не можем забывать и о тех паузах, которые вообще существуют в нашей речи, которые объединяют и разъединяют слова, часто соответствуют знакам препинания, восполняют пропущенное слово и так далее. Интонационная самостоятельность слова в стихе выступает и как чрезвычайная насыщенность стиха паузами. Это и определяет в значительной мере характерную для стиха внутреннюю упругость, ту отчетливость каждого слова, которое мы наблюдаем, пишет профессор Тимофеев в работе «Стихи и проза». В стихах, так же, как и в прозаическом тексте, может возникнуть и необходимая психологическая пауза, связанная не с правилами расстановки пауз, а с действенной задачей или душевным состоянием исполнителя. Например, «И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне». Здесь пауза перед словами «несется всадник медный» необходима, так как она подготавливает читателя-слушателя к страшному событию, неожиданному движению неподвижного доселе памятника. И все же еще и еще раз необходимо подчеркнуть, что каждое лишнее слово, звук, даже передержанная пауза нарушают музыку стиха. Поэтому психологическую паузу также лучше попробовать объединить с паузой стиховой. Если же это никак не получается, то тогда она может возникнуть внутри строки, но пусть она будет не длиннее вдоха. Долгая же пауза выбьет строку из общего ритма стихотворения. И, наконец, верная интонация – в стихотворном тексте не менее важна, чем в тексте прозаическом. Интонация, как известно, зависит и от некоторых знаков препинания, и, главное, от намерения говорящего, а также от его душевного состояния. Текст, написанный стихами, как правило, эмоционально насыщеннее прозаического текста, поэтому, естественно, в стихах чаще употребляется восклицательный знак. И если при озвучивании прозаического текста восклицательный знак в ряде случаев не столько интонируется исполнителем, сколько подсказывает ему внутренние побуждения, сопровождающие произнесение данного текста, то при работе над стихами мелодика восклицания обязательно нужна. Пожалуй, и все остальные, характеризующие интонацию знаки, вопросительный знак, перечислительные запятые, точка на окончании мысли, в стихах звучат несколько острее, чем в прозе. Так же, как и в прозе, интонацию предложения, то есть знака препинания заканчивающего предложения, берет на себя главное ударное слово. «А счастье было так возможно, так близко». После слова «возможно» стоит запятая, а заключает фразу восклицательный знак. А мы слышим восклицание дважды и на слове «возможно», и на слове «близко». Еще пример. «Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь». В 10 приведенных строках всего 3 вопросительных знака. На словах «примете», «двор», «честь». А вопросительная интонация сохранена на весь отрывок. Это так называемый интонационный монотон, Специально создаваемая интонация группы слов или предложений, несущих одну мысль. Этот прием нельзя путать с монотоном, который иногда появляется у исполнителя от беспомощности, однообразия выражения мысли. При работе над поэтическим произведением каждый литературный прием, каждый оборот речи должен быть внимательно рассмотрен исполнителем, так как это может ему подсказать, как обогатить произведение новыми оттенками смысла, вернее, передать оценку явления. Сравнение, эпитет, метафора, гипербола и другие приемы, все они называются тропы, то есть обороты речи, состоящие в употреблении слова или выражения в переносном их значении, в сопоставлении двух явлений, схожих между собой какими-либо признаками. Так вот, все эти тропы помогают писателю, а вслед за ним и исполнителю, индивидуализировать явление. Эпитет. Что ты жадно глядишь на дорогу? Жадно глядеть, как известно, нельзя. Можно глядеть внимательно, пристально. Употребление слова «жадно» в данном случае особо пристальное, взволнованное разглядывание, ожидание чего-то. Или метафора. Употребление выражения или слова в переносном его значении. У Пушкина «пчела из кельи восковой летит за данью полевой», то есть улей напоминает автору восковую келью. Маяковский в вступлении к поэме «Во весь голос» говорит о своей поэзии как о грозном оружии против врагов. «Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, готовы и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло нацеленных зияющих заглавий. Оружие любимейшего рот, готовое рвануться в гики, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. И все поверх зубов вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка я отдаю тебе, планеты пролетарий. Исполнителю необходимо быть чрезвычайно внимательным при изучении инструментовки стиха, то есть такого приема поэтической речи, при котором в строке, строфе или в целом стихотворении используются слова однородного звукового строя, что придает речи особую выразительность. Например, у Владимира Маяковского: «Мы живем зажатые железной клятвой». Приведем примеры двух видов инструментовки. Ассонанса, то есть повторение однородных гласных звуков, и аллитерации, повторение в стихах одинаковых согласных. Ассонансы. Помните, в начале нашей беседы мы слушали, как Багрицкий читал стихотворение Александра Блока «Шаги командора». В этом стихотворении часто повторяющийся звук «А», заглавная буква имени Анна, создает определенный звуковой образ. «Тяжкий плотный занавес у входа, за ночным окном туман, что теперь твоя постылая свобода, страх познавший Дон Жуан?» И так по всему стихотворению. И в конце: «Донна Анна в смертный час твой встанет, Анна встанет в смертный час». Широко известен пример повторяющихся подударных «у» в стихотворении Александра Сергеевича Пушкина: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам». Этот звук создает настроение унылого раздумья, соответствующего содержанию стихотворения. Причем заметьте, что дальше этот звук начинает исчезать, и в последней строфе доминирующим становится звук «а». Поэт благословляет будущую жизнь. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Аллитерация, то есть повторение созвучных согласных, она не менее выразительна. Помните у Пушкина в «Медном всаднике»: «Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь». Здесь слышен вой и клокотание наводнения. Или шипение пенистых бокалов и пунша пламень голубой. А здесь шипение шампанского и шипение и легкое клокотание горячего пунша. «Шипи, шампанское в стекле» у Пушкина же в «Пирующих студентах». А вот целые картины, написанные при помощи аллитераций. Граф Нулин. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Выходит барин на крыльцо, все подбочас обозревает, его довольное лицо приятной важностью сияет, чекмень, затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. А дальше Р исчезает. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными жена. И опять Р сердито смотрит из окна на сбор, на псарную тревогу. Или непревзойденное описание мазурки деревенской, азартной, с треском, припрыжками, и столичной, плавной, элегантной, снисходительной. Мазурка раздалась, бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись, дребезжали рамы. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, еще мазурка сохранила первоначальные красы, припрыжки, каблуки, усы, все те же их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Евгений Онегин. Звукопись, конечно, должна быть учтена при исполнении того или иного стихотворения, однако нужно чувствовать меру ее воспроизведения. Например, достаточно того, что в приведенном отрывке из графа Нулина строки со звуком «р», рисующие всю сумятицу, поднятую ранним утром в деревне, трубные звуки, рычание борзых, подчеркиваются двумя строками совсем без «р», осуждающими нарушение тишины и покоя. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными жена. Так же, как в сцене мазурки из Евгения Онегина, строка о том, что в модной столичной мазурке мы, как дамы, скользим по лаковым доскам, подчеркивает азарт и восторг устаревшей провинциальной мазурки. И лучше, мне кажется, просмаковать отсутствие «р» и лишь слегка нажать на некоторые слова, когда гремел мазурки гром, ибо подчеркивание и протягивание всех слов с «р» затянет и утяжелит звучание стихов. Звук «р» вообще-то в допушкинские времена считался неблагозвучным для поэзии. Против него протестовали Сумароков, Батюшков, даже Державин – написавший ряд стихотворений, в которых нет ни одного «р». Вот, например, шутливое стихотворение, которое более известно как знаменитая ария Томского из оперы Чайковского «Пиковая дама». «Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я ж желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях. Пусть сидели бы и пели, вили гнезда и свистели, выводили бы птенцов, никогда б я не сгибался, вечно б ими любовался, был счастливей всех сучков». Конечно, отсутствие «р» здесь самоцель, хотя этот прием облегчил звучание стихотворения, придал ему кокетливую полетность, невесомость. А вот написанное при помощи аллитераций стихотворение Марины Цветаевой «Психея». Здесь доминирует «П», заглавная буква имени Пушкин. «Пунш и полночь, пунш и Пушкин, пунш и пенковая трубка, пышущая, пунш и лепет бальных башмачков по хриплым половицам, и как призрак в полукруге арки птицей, бабочкой ночной психея, шепот, вы еще не спите, я проститься, взор потуплен, может быть, прощенье просит за грядущие проказы этой ночи, каждый пальчик ручек павших вам на плечи, каждый перл на шейке плавный поста раз перецелован, и на цыпочках, как пери, пируэтом, привидением выпорхнула пунш и полночь». Часто в стихах мы встречаемся с звуковым рисунком, который остается в памяти как лейтмотив музыки. Таким звуковым повтором, то появляющимся, то исчезающим, но навсегда запоминающимся, является цокот коней декабристов в поэме Николая Асеева «Синие гусары». «Белыми копытами лед колотя, санки по фонтанке дальше летят, или тени по литейному летят назад, брови из-под кивера дворцам грозят». А как интересно заканчивается поэма. Что же это, что же это, что это за песнь? Голову на руки белой свесь, тихие гитары, стыньте, дрожа, синие гусары под снегом лежат. Это повторяющееся ассонансное «а» звучит, мне кажется, как погребальная песня по погибшим декабристам. Звуковая характеристика отдельных слов и стихов в целом необычайно важна при исполнении. Возьмем стихотворение Евгения Евтушенко «Метаморфозы». При прочтении его глазами никакой особой звукописи мы не заметим, но в исполнении произведения автором мы вдруг услышим, что не только название деревень характеризует периоды нашей жизни, но и то, как Евтушенко произносит гласные в словах, составляющих эти периоды.
Детство — это село Краснощёково, несмышленого, всей Злазово, скок-поскокого, чуть жестокого, но беззлобнено, но чистоглазово. Юность — это село Надеждино, Нараспашкино, Обольщаньино, но если немножко невеждено, все равно оно обещаньино. Зрелость — это село Разделово, либо Схваткина, либо Пряткина, либо Трусова, либо Смелого, либо Кривдина,
либо правдина. Старость — это село усталого, понимаева, неупрекова, забывалого, зарасталого. И не дай нам Бог одинокого.
Вот мы с вами познакомились с основными особенностями стихотворной речи. Конечно, наша беседа далеко не исчерпала всех приемов, которые могли бы быть использованы в творчестве актера. Всякому искусству должно предшествовать известное механическое умение, утверждал немецкий поэт XIX века Йоганн Вольфганг Гёте. Задача нашей беседы состояла в том, чтобы показать, как технические нормы чтения стиха могут быть связаны и могут влиять на художественную форму передачи его содержания. В каждом стихе сотни тончайших ритмических, размеренных и других действующих особенностей, никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, непередаваемых, говорил Маяковский. Мир поэзии прекрасен, и мы не имеем права нарушать его гармонию своим дилетантизмом. Свободное владение техникой дает актеру возможность всецело отдаться творческим поискам. Стиховая речь должна быть одинаково насыщена и содержанием, и чувством поэзии.